как ваш служитель уже сказал, это день, последний день нашей поездки по Тверской области. И потому немножко мы устали, и сегодняшнее утреннее служение мы укоротим максимально, чтобы оставить на сегодняшний вечер. Я надеюсь, вы все сможете прийти вечером, да? Кто здесь сейчас находится? Поэтому обычно нашу первую встречу начинаем мы с того, что я знакомлюсь с аудиторией. И, как обычно просят пасторы, служители, рассказываю о себе, потому что многие знают меня по книгам, а все-таки интересно, что за человек стоит. Одно дело перед вами, одно дело прочитать книги и эту короткую информацию сзади, она ультракороткая, суперкороткая, а другое дело встретиться с живым человеком. Поэтому, конечно, интересно, я понимаю вас, езжу я уже по России и другим странам, по бывшему Советскому Союзу, более 10 лет. И потому, конечно, многое уже увидела и, сказать откровенно, больше узнала Советский Союз, бывший, а сейчас это страны СНГ, из Германии приезжая, чем тогда, когда жила в России. В Германии мы живем с мужем 20-й год. По паспорту я немка, хотя я вовсе не немка. Но проходите, пожалуйста. Но Господь имел нечто в своем плане, усмотрел это служение, открыв двери Германию из России бывшей. Мы последнее время жили в Эстонии. И с тех пор жизнь моя в корне изменилась. Я только коротко скажу, что по профессии я врач, как вы читали. Врач-терапевт. В Владивостоке закончил институт и врач-эксперт после окончания Санкт-Петербургского, теперешнего, тогда Ленинградского института экспертизы. И все годы работала либо врачом-терапевтом, либо председателем ВТЭК. Знакомо вам это, да? Ну, когда мы уехали в Германию, Бог в корне изменил свою жизнь. 3 года я там проплакала, думая, что все кончилось, но у Господа свои пути и свои мысли, которые, увы, часто идут полностью противоположно мыслям и планам и целям Господа. Теперь я являюсь врачом тоже, только для душ. Вы, наверное, знакомы с таким словом «душопопечительское служение». И вот уже 14-й год я являюсь душопопечителем. А душопопечитель – это не что иное, как врач для души. И потому пусть вас не удивляет, что многое из того, что я буду говорить и сегодня утром, и сегодня вечером, будет касаться служения душопопечения. А врач для души – это значит врач, который занимается лечением болезнями, но уже теперь не плоти. Плоть я лечила 10 лет до выезда в Германию, а занимается душами, болезнями души, иначе говоря, болезнями духовными. А вы знаете, когда мы приходим к врачу на прием, то очень часто, редко какой врач, а особенно терапевт, а это и есть моя специальность, говорит: «Разденьтесь, пожалуйста». Да? И кто бы это ни был, мужчина, женщина, врач, мы должны раздеваться, чтобы нас обслушали, обстукали, осмотрели, общупали. Все, что делает врач и что принадлежит к профессии врача. Вы знаете, духовное – это очень похожее. И признаюсь, моя профессия врача, лечебника, эксперта мне очень помогает. Хотя Господь разрушил моего идола, моя профессиональная деятельность была для меня когда-то моим идолом и Богом, которому я служила всем сердцем и была уверена, что отдам этому всю свою жизнь. Но Бог видел мою привязанность к этой профессии, этого идола разрушил вдребезги. Поплакала, а теперь 3 года потому и говорила, что плакала в Германии. А теперь я благодарю Господа и могу сказать, что верно написано: ваши пути не мои пути, и мысли мои не ваши мысли. Но как высоко небо над землею, так мысли мои выше мысли ваших. Я теперь действительно могу это подтвердить И благодарю Господа за это трудное, но очень важное и ценное служение, которое стало смыслом моей жизни. Это только немного. Я думаю, вечером мы поговорим подробнее, потому что будет, как я слышала, больше аудитории. И, наверное, самое интересное оставим на вечер. Я это только к тому сказала, чтобы вы не удивлялись тому, о чем я говорю и как я говорю. Снова вернусь к этой мысли, когда врач говорит «разденьтесь», может быть, нам и неловко, и неудобно, и стыдно, мы раздеваемся. Иногда до пояса, а иногда, о, бедные мы женщины, иногда и ниже пояса. И краснеем, и стыдимся, но мы пришли к врачу, чтобы он нам помог. И потому приходится раздеваться. Это очень свойственно служению душепопечения. Когда человек приходит на душепопечение, тогда знаете, что происходит? Срываются все маски, которые мы мастерски, христиане, умеем носить. Не удивляйтесь порой прямоте моей. Да, я знаю, о чем я говорю. Многие годы душепопечительского служения утвердили меня в том, что мы, христиане, умеем так лицемерить, что даже привыкнув, уже не замечаем этого. А потому носим маски благочестивые, красивые, привлекательные. Но вы знаете, когда человек приходит на душепопечение со своими болезнями души, ему уже не до лицемерия, ему уже не до масок. Потому что Дух Святой работает в его сердце, говорит к его совести, и душа разрывается от боли, сознавая себя. Но вот именно такие моменты являются блаженнейшими моментами в жизни души. Потому что он предстает перед Господом, он приходит не к душепопечителю, я хочу этим сказать не для того, чтобы получить помощь, а душепопечителю. Он приходит к Господу, а душепопечитель является лишь свидетелем глубокого раскаяния человека и присоединяется к его молитве ходатайственной. Тогда исполняется слово Писания, которое мы все хорошо знаем. Если двое или трое согласятся о чем-то молиться одно, будут услышаны. Кроме того, всем вам, наверное, по жизни хорошо знакомо такое состояние, когда на душе боль, скорбь, печаль. И находится человек, которому мы можем излить свою душу. Может быть, не душепопечитель, просто человек с открытой доброй душой. И когда мы расскажем ему свою печаль, что происходит, нам становится легче. Не знакомо вам такое? Нам становится легче. Не зря в России говорили, разделенное горе вдвое уменьшенное горе. Разделенная радость удвоенная радость. Вот этот принцип действует и в душепопечении. Если перед вами сидит служитель или служительница, которого Господь призвал на служение душепопечения, мы приходим с мыслью облегчить нашу душу в первую очередь, рассказать о своих печалях, проблемах. Душепопечение – это так, и понимается, как оно звучит, попечение о душе, забота о душе. По-немецки это слово звучит как «зельсорге». «Зелле» – это душа, «зорге» – забота. Видите? Слово говорит само о себе. В чем заключается душепопечение, ясно уже из названия. Поэтому, когда душа сидит перед тобою, не до того уже, чтобы показывать себя так, как ты привык демонстрировать себя пред людьми. Потому что я же христианин. Я должен быть таким и таким. Я должен выглядеть так, я должен говорить так. Мы хорошо знаем, что мы должны, как христиане. Знаем. Внешне мы научились быть отображением этого, а внутренне. А внутренне, когда я училась в институте, я всегда поражалась, сколько болезней преследует плоть человека. Вы все прекрасно знаете, сколько существует врачей-специалистов. И у каждого сотни, порой даже тысячи болезней в его арсенале. Будь то терапевт, будь то хирург, будь то логопед, будь то уролог, будь то женский врач, будь то детский врач. И у каждого у него целый арсенал. Это клиника болезни, он должен знакомиться. Вот почему так много специалистов, что один врач просто не способен охватить. Огромное количество, я имею в виду своими знаниями, огромная болезнь, количество болезней нашего тела. Но если бы вы знали, сколько существует болезней души, я даже не предполагала этого, когда приступала к этому служению. Теперь же, когда прошли многие годы, и тысячи-тысячи людей прошли перед моими глазами через мою душу, потому что человек приходит, чтобы с ним разделили душу. И как приходилось, хороший врач имеет открытое сердце для своего пациента. И идут к каким врачам? К сердечным врачам. Кто имеет понимание, сочувствие, сострадание, внимание. Для душепопечителя это еще более свойственно и обязательно. И потому, когда слушаешь, то думаешь, Боже, Боже, сколько же болезней поражает нашу душу. Их можно найти в Писании. Это можно найти в послании Тимофея. Как раз эту тему сейчас мы и рассматриваем, и беседуем о ней в продолжении этой поездки по вашей Тверской области, в которой я впервые здесь, я еще не была. И в других посланиях в Евангелии Христос на горной проповеди упоминает некоторые болезни. Павел говорит очень много о духовных болезнях. Мы читаем и в послании к Колоссянам, и в послании Римлянам, и в послании к Тимофею, в частности. Мы открываем послание Иуды, и можно удивляться, что там можно прочитать о духовных болезнях. Мы порой просто не задумываемся об этом, но когда ты несешь служение именно в этой сфере, то тебе открывается потрясающий шаг. Мир болезни души детей Божьих, никого иного. О мире мы не говорим. Мы прекрасно все знаем, что эта книга, вечная книга книг, Библия, написана не для мира, правда же? Она написана для нас, христиан, для тех, кто называет себя и считает себя детьми Божьими, народом Божьим. А все, что в Библии, это для нас. Для мира звучат только несколько слов. Покайтесь и обратитесь, и будете иметь жизнь вечную. Это все, что для мира. Все остальное, друзья, это для нас. И если мы не выцеживаем то, что нам нравится, если мы не выбираем, как из торта, из пирога, изюминки, которые нам нравятся в Писании, а берем все Евангелие, я слышу, что сейчас очень много церквей называются церквами, общинами полного Евангелия. Вы знаете, не удивляйтесь мне, не считайте, что я уничижаю или насмехаюсь. Нет, нет, но я всегда улыбаюсь. Почему вы скажете? О, если бы мы брали полное Евангелие так, как оно есть, со всеми горькими обличениями, вразумлениями и порой гневом, направленными к нам словами, то вы знаете, тогда бы было Евангелие полное. О грехах говорится немного. А что нас разделяет с Богом? Именно грехи. Многие приходят и говорят, в чем дело? Я молюсь, я кричу, я стучусь в небо. Молчание. Бог не отвечает мне. Почему? Я же дитя Божие. Да. Это вопрос, почему? Ведь если мы являемся детьми Божьими, мы являемся овцами нашего доброго пастыря. А что написано, что говорит этот пастырь, обращаясь к нам? Овцы мои слышат голос мой. Почему же тогда мы не слышим? В чем дело? Что происходит? Как это так? Мы же должны слышать, если он наш отец, а мы его дитя. Что это за отношение отца и сына или дочери, если ребенок обращается к своему папе или маме, а они молчат? Если он что-то просит, а папа молчит. Если он что-то хочет, чтобы отец объяснил, а отец молчит. Что это за отношение? Что-то ненормальное, правда? Что-то нарушилось в гармонии отношений родителей и детей. Извините, но то же самое происходит и у нас. Когда мы обращаемся к нашему отцу, кричим, просим о чем-то или приносим ему нужды свои и просим его совета, а он молчит. Почему он молчит? Если он отец, и, как мы все знаем, написано «добрый пастырь». Добрый пастырь, который полагает жизнь свою за овец, он и положил свою жизнь за овец. Тогда почему он молчит? Знаете, в свое время моего христианства, я христианка всю жизнь, я родилась в семье христиан, эта проблема встала однажды предо мной. Особенно, когда я еще была не замужем, молодой девушкой, закончив институт, на мне легла огромная ответственность, потому что я уже работала председателем в ТЭК. Вы знаете, было много проблем, много нужд. И потому нужен был ответ от Господа и совет. Я взывала к Нему, я просила у Него совета, а Он молчал. Я не говорю вам часто, я не говорю вам то, что сама не пережила. Многое, о чем говорю я людям, это то, что я сама пережила или что извлекла из служения душопопечения. И повторяю, работа эксперта мне сейчас очень помогает. Вы же знаете, врач, эксперты — это те, которые анализируют, анализируют и анализируют. Так вот, я не понимала, Господи, почему ты молчишь? Не понимала до тех пор, пока Господь не ответил мне местом Писания, устами пророка Исаии. Если я вам сейчас скажу эти слова, вы тоже поймете, почему иногда Господь молчит на ваши молитвы. Может быть, я не процитирую дословно, но суть такова. Ухо мое не сократилось, ухо мое не отяжелело, то есть не оглохло, чтобы слышать вас. И рука моя, рука отца, рука вашего пастыря не укоротилась, чтобы миловать вас. Но есть одно «но». И вот это «но» и есть причины, почему Бог молчит. Но грехи ваши и беззаконие ваши произвели разделение между мною и вами, чтобы не слышать вас, говорит Господь. Вот эти места Писания Господь для меня когда-то в Сибири, я работала у Байкала, поставил все точки над «и». И я поняла, почему душа моя кричала, чувствуя, что что-то разделяет меня с Богом. Грехи мои, беззакония мои. Даже если они в основном происходили вот в этом мире, мире моих мыслей. А у Бога мысли, что дела? Я вам не говорю красивых слов, потому и написано, если посмотрит мужчина. Он же ничего не сделал, он только посмотрел и подумал. Как называет его Писание? Прелюбодеем. А если мы ненавидим сердце своего ближнего, кем мы являемся в очах Божьих? Убийцами. Поэтому у Бога мир мыслей – это мир наших дел. То, что не можем делать мы своими руками, то мы делаем прекрасно мыслями. То, во что не можем проникнуть телом своим, мы проникаем мыслями, воображениями, представлениями, не правда ли? И часто «ой-ой-ой, что мы делаем в мыслях своих на постелях наших?» Особенно это свойственно молодым. Я думаю, вы взрослые люди – и вы будете понимать то, о чем я говорю. Тут есть пара детей. Я не хочу это говорить так, чтобы они поняли. Но вы, взрослые, понимаете. Так вот, друзья, тогда Господь мне сказал, твои грехи. И основная часть моих грехов вот здесь находилась, в мире моих мыслей. А мир мыслей, как я уже сейчас сказала, у христианина это самый грязный мир. А мы в очах Божьем представляем собой не что иное, как то, чем являются наши мысли. Не то, чем мы себя показываем другим, не те маски, которые мы надеваем, когда приходим на богослужение, тогда видят нашу шоколадную сторону. Лучше. Это открыто только Господу. И как раз это и открывается на душепопечении. Вот почему могу сказать, что когда началось у меня служение душепопечения, мне открылся удивительный мир, неизвестный мне доселе мир. Сначала мне открывался мир моей души. Вот тогда я плакала. Это та самая благочестивая, которую ставили в пример. Поэтому, если я говорю вам о благочестии, я была такой фарисейкой, лицемеркой, вы сегодня вечером услышите, мы сегодня будем говорить, я поподробнее немножко расскажу. Так открылся сначала мне мой мир, я была шокирована самой собой и тем, что видел Господь в моей жизни. И какой я предстояла перед Ним, нося благочестивые маски. А потом, когда началось служение душепопечения, мне открылся мир душ народа Божьего. И он действительно шокирующий, поверьте мне. Я не говорю пустых слов, необдуманных. Можно только удивляться, какой внутренний мир имеем мы, дети Божии. Я предоставляю говорить вам вашей совести, когда вы слышите мои слова. Я в нее не влезаю в ваши души, но их знает Господь. Но я знаю и вас, потому что мы все одинаковы. Вы знаете, когда тысячи людей проходят перед тобой, тогда за многие годы этого служения уже складывается определенная линия и впечатление. Вы знаете, в этой поездке многие-многие подходили и говорили, нам хотелось провалиться сквозь землю, когда вы говорили. Хотелось забиться куда-нибудь в дырочку, как мышки. Откуда вы это знаете? Такое впечатление, что вы направили луч света, который высветил всю мою жизнь. Откуда вы это знаете? Вам что, Бог меня открыл? Я говорю, нет. Нет, я не знаю вас. Я не знаю сейчас вас. Я вас вижу первый раз, как и вы меня тоже. Но тем не менее, я знаю вас, потому что все мы люди из одной плоти и крови. И в основном болезни духовные повторяются у нас всех. Поэтому, если я говорю, то люди говорят, не в бровь, а в глаз бьешь ты, Людмила, не я бью, друзья. Бог знает нас. Я только говорю о проблемах, которые мне стали понятны через душепопечительское служение. И потому не удивляйтесь, если вы будете слышать то, что будет вас в очень неуютное положение вводить. Вы знаете, Господь не для того порой нас бьет, а мы ой как сослушиваем наказание. Не потому и не для того, чтобы нас ранить и бросить ранеными, и не потому, что ненавидит нас, а потому, что любит. Я часто говорю родители, когда вы наказываете детей, наказываете вы их потому, что ненавидите? Мамы, бабушки, сидящие сейчас передо мной, скажите, почему вы их наказываете? Потому что ненавидите? Не думаю, потому что любите. И не хотите, чтобы это зло укоренилось в сердце ребенка. То же самое с нами делает Господь. Он не хочет, чтобы зло, чтобы эти духовные болезни укоренились в наших сердцах. И потому останавливает, предупреждает, обличает, изобличает, принося в свет для нас самих. Срывает с нас все маски и открывает нам проказу наших грехов, наши духовные язвы, наши духовные раны, наши болезни. Только для того, чтобы исцелить. Ведь он тот врач, который наносит раны, но он же и врачует. Так написано в Писании, правда? И потому, если он вот так говорит к нам, как это может он сделать через душепопечителя, познавшего этот сокровенный мир, то не для того, чтобы нанести вам рану, и чтобы вы с болью у них шли отсюда, но для того, чтобы вы остановились в грохоте и суете этой жизни, умолкли пред Господом, послушали, что Он хочет сказать, указав дитя, посмотри, вот это болезнь тебя, вот это, вот это. Вот это, вот это, и вот это, и вот это. И этому вот это нет конца. Не удивляйтесь, если мы начнем читать и говорить только о некоторых болезнях, но говорить открыто, вы сами удивитесь, сколько у нас болезней. И потому Господь любит нас, а кого любит, наказывает. Бьет же, написано, всякого приходящего к Как это так? Вот это отец бьет. А разве отец не бьет? бьет, но бьет во благо. А Господь имеет любовь большую, чем отец и мать. Потому и говорит, даже если мать оставит дитя свое, сравнивая любовь матери самой большой любовью на земле, любовь Господа больше. И вот эта любовь его побуждает его обратиться к детям своим, указав им на то, что разделяет их с ним. Грехи, беззаконие, нечестие наше. Да-да, нас, христиан. Вы скажете, ну, да, друзья, история повторяется. Вспомните народ Божий в Ветхом Завете, народ израильский. Что там творилось? А это был народ избранный, Божий народ. Сколько нечестия и беззакония было в этом народе. И Бог не молчал, не прикрывал глаза, иначе бы он не был Богом святым. Почему Бог свят? Почему Духа Его мы называем святым Духом? Святой, потому он и святой, что не терпит ничего нечистого. И не может согласиться с нечистотой нашей жизни. Почему? Потому что воля Его есть освящение наше. Будьте святы, потому что я свят. И потому, дорогие мои, не обижайтесь на меня, если я буду говорить то, что Бог полагает мне на сердце. Если мы к врачу приходим, то наверняка уверены, что он нам не повредит, а поможет. Потому мы к нему идем, правда? И поэтому я надеюсь, те слова, которые мы сегодня разберем, продолжая тему послания к Тимофею. Практически мы уже подходим к ее концу по разным городам. В вашей Тверской области разобрали одно за другим все эти болезни. И сейчас уже подходим к концу. И потому мы разберем только пару болезней. И не будем шокированы. И не выйдем отсюда с обидой, ну и женщины. Я бы этого не делала, если бы это не было моим служением. Но поверьте, все это будет ко благо. И свидетельством этого были заплаканные, но тем не менее счастливые лица тех, кто уходил из зала в предыдущие дни. Итак, мы договорились, да? Вы не будете на меня обижаться, вы не будете возмущаться. И если можно, не надо показывать мне спины ваши. Если вы знали, как часто за все эти годы я видела во время, когда вот так вот говорила, как врач душ о духовных болезнях, когда некоторые, покраснев от возмущения, вставали, демонстративно уходили, хлопнув дверью зала, так что весь зал оглядывался, показывая мне спины. Не надо. Наберитесь мужества, наберитесь терпения. Поверьте, лекарства, которые предписывает врач, всегда почти горькие. Много вы проглотили за свою жизнь сладких лекарств. Для детей делают такие, добавляя сахарок. А для нас, взрослых, нет. Часто микстуры бывают такими горькими, что, кажется, ты не сможешь ее проглотить. Я часто говорю, люди многие знают левомицетин. Знаете такой антибиотик? Как хина горький, да? Ах, как его проглотить трудно. Но когда мы его проглотим, он помогает, правда же? Так вот, то, что Господь хочет нам сказать, это тоже помогает. Так что же Он хочет нам сегодня сказать? Знаете, обычно, хоть мы и помолились, но приезжая в какую-то церковь, я всегда говорю, вы знаете, я ничего не могу. Мне нечего вам дать, если Бог вот в эти уста не вложит то, что Он хочет вам сказать. А Он вас знает, как вы сами себя не знаете, поверьте. И потому пусть вас не смущает моя просьба и пастора ваша тоже. Я всегда прошу и говорю, если уж Исаия, когда Господь призвал его к служению, и он ответил, вот я, пошли меня, когда увидел святость Божию, не выдержал и закричал, бедный я человек. Почему бедный? Потому что я человек с нечистыми устами. И живу среди народа с нечистыми устами. А глаза мои видели Господа Саваофа. Бедный я человек, горе мне, кричал Исаия. И что сделал Господь? Чтобы он все-таки исполнил врученное ему служение. Он послал ангела с рассказом. раскаленным углем, тот коснулся и осветил его уста. Мы живем в другие времена. Ангела Господу посылать не надо. Молитвой освещается многое. И потому я попрошу присоединиться сейчас мысленно, тихо к моей молитве. Я хочу попросить Господа вместе с вами, вы мне в этом поможете, правда, чтобы Он осветил эти уста, потому что без Него мы не можем ничего. И это дай аминь. Я вам ничего, друзья, не скажу. А если скажу, это будет от ума и для ума. А важно, чтобы это шло от духа к вашему духу, к сердцу вашему, к душе вашей. Чтобы то, что мы услышали, стало тем зеркалом, перед которым Господь хочет нас поставить, чтобы мы что-то увидели. Вот почему так важно, чтобы Господь осветил вот эти нечистые уста. Я несовершенство. Господь тоже работает надо мной, хоть и служитель, и душепопечитель. Он продолжает со мной работать. Я иду дальше и дальше, учась в Его духовной школе, в Его духовных университетах. И основными учителями для меня являетесь вы. Те души, которые приходят на душепопечение. Вот так я и учусь. Поэтому давайте вместе попросим Господа, чтобы и сегодня, может, вечером я не буду это делать, утром и сегодня вечером. Он благословил нас своим присутствием и осветил вот эти нечистые уста, осветил прикосновением своего Святого Духа. Согласны вы с этим? Пожалуйста. Наш дорогой Отец Небесный, мы просим Тебя, вот этот день, который Ты дал этой общине и детям Твоим, живущим в этом городе, никто не знает их сердец так, как знаешь Ты. Господь, мы просим, чтобы Ты благословил эти два служения в этой общине так, как Ты усмотрел благословить. Я здесь первый раз. Я не знаю никого из них. Я не знаю их, их проблем, их нужд, их скорбей, их печалей, их духовных болезней. Я не знаю, но Ты знаешь все. И потому, Господь, умоляем во имя Твое Святое, приди Духом Твоим Святым, освети мои нечистые уста. Ибо то, так же, как Исаия, могу сказать, я человек с нечистыми устами и живу среди народа тоже с нечистыми устами. Но мы хотим увидеть лицо Твое, наш Господь Саваоф. И потому просим, благослови нас Твоим святым присутствием. Пройди по нашим рядам, подойди к каждой душе, склонись над нею и скажи те слова, в которых она нуждается. Затронь самые сокровенные, глубокие струны ее души тем, Господь, что только Ты знаешь, вот это больное, вот это требует лечения, вот здесь должен быть нанесен удар скальпелем, очищена рана и наложен бальзам. Ты тот, кто наносишь раны, и тот же, кто их врачует. Мы в этом нуждаемся, Господь, все. И нет среди нас святого. Ты свят, и к этой святости мы прибегаем, чтобы осветиться. О, Отец, пожалуйста, благослови это служение и благослови сегодняшнее вечернее служение, чтобы дети Твои что-то приобрели, что-то получили, о чем-то задумались, и, покидая эти стены, ушли так, чтобы уносили в сердце далее звучащий к их душам голос. Голос, который проникает до разделения души и духа. Голос, который есть Слово Твое. Ты, Бог, и есть Слово. То Слово, о котором сказано, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Вот в этом Слове мы нуждаемся. Сделай его, пожалуйста, сегодня для нас живым и действенным. Мы передаем себя и это служение в Твои руки. Руки Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Спасибо вам. Благодарю вас. Я вам сказала, что в этой поездке Господь усмотрел одно слово обратить к детям своим в Тверской области. Это слово мы сейчас прочитаем и продолжим то, что не было, о чем не говорилось в этой поездке. Второе послание Тимофею, глава 3, с 1 стиха. «Знай же, обращается духовный учитель, наставник и духовный отец к своему духовному сыну Тимофею. Знай же, — говорит он, — что в последние дни наступят времена тяжкие». Времена тяжкие? Мы знаем, что это действительно так. И мы все прекрасно знаем, что как раз и живем последнее время. Последние времена. И все знамения, о которых говорил когда-то Иисус, сейчас становятся явью. Так ведь? Мы слышим о всем, что знаменовалось, что ознаменует собой последние времена, о чем Господь говорил своим ученикам. Так вот, наступят времена тяжкие. Да, мы все знаем, последнее время, тяжелые времена, землетрясения, глады, моры, войны, все это мы знаем. Катастрофы, трагедии, да? Ах, вот почему последние времена будут тяжкие. Нет, дорогие братья и сестры, не потому, что проявляются все признаки последнего времени, времена эти будут тяжкими. А почему? Давайте посмотрим, почему. Дальше мы читаем, почему. Дальше Павел говорит, почему? Потому что народ Божий. Мы уже в самом начале говорили, что Писание это к народу Божьему обращено. Народ Божий будет каким? Обуславливая тяжесть последних времен. Ибо, вот причина, потому что люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид. Только вид благочестия, силы же его отрекшиеся. И совет Тимофею, таковых удаляйся. Друзья, мы знаем, это слово к нам. И перечисленный ряд духовных болезней нас, детей Божьих. Они шокируют, правда? Шокируют, потому что обращены к тем, кто считает, называет и уверен, что он дитя Божие. Считает, что он дитя Божие. Уверен, что он дитя Божие. Говорит другим, что он дитя Божие. И собираются, как дети Божие, на собрание. И вот к этим детям Божиим, как когда-то к избранному народу израильскому, звучат шокирующие, потрясающие слова, которые дают характеристику, каким является народ Божий. Не в Ветхом Завете, нет, сейчас. Потому что это относится к последним временам, а мы в них живем. Значит, это наша характеристика. Как-то становится не по себе, правда? Мы слово за словом, определение за определением, болезнь за болезнью прошлись по болезням в эти дни. И вы знаете, люди сначала сидели с такими глазами, потом опускали глаза эти, и в них появлялись слезы. И они вытирали глаза и понимали. Да, это не о ком-то сказано. Это сказано о нас, это сказано о мне. Тяжело порой, очень тяжело сознавать то, что больно сознавать. Но куда? Никуда от этого не денешься. Лучше сейчас это осознать. Лучше сейчас покаяться, раскаяться, привести в порядок то, что можно еще привести, исправить то, что можно исправить, как хотя бы пойти и сказать «прости». Я была вот такой, такой и такой. И вы знаете, если мы честны сами с собою, если мы честны с Господом, Если мы осознаем сегодня, что потому-то наши молитвы и не поднимались выше потолка, опускаясь к нам, что эти грехи разделяли меня с Богом, со святым Богом, и потому что я стучал и вопиял и просил, Бог все-таки услышал. Но услышал и ответил так, как я не ожидал. Он послал кого-то, кто прямо заговорил к вашим душам, будучи орудием в руках Господа, о тех болезнях, о тех проказах, о тех язвах, которые-то и разделили нас с Богом. Поэтому я вам в самом начале сказала, и сейчас повторю, мир душепопечения, шокирующий мир, но единственно истинно реальный мир, невоображаемый, непредставляемый, неразыгрываемый, а такой, какой он есть. Вот сейчас мы тоже, никто из вас не пришел на душепопечение, мы сейчас на душепопечении у Господа. И когда Он сейчас к нам обратится и будет слово за словом пояснять, что же под этим имеется в виду, и говорить вам, собравшимся здесь, мой сын, дочь моя, дитя мое, это твоя болезнь. Хочешь, чтобы я ее излечил? Тогда будь готов открыть эту наготу, согласиться и раскаяться. И не просто раскаяться, а подтвердить это, принеся достойный плод покаяния. Потому что без плода покаяния, наше раскаяние, часто тоже благочестивые слова. И внешние слезы, увы, крокодиловы порой. Так вот, мы о многом говорили в эти дни. Мы говорили о самолюбии, которое, ой, как свойственно нам. Почему? Потому что в нас живет наше «я», и как велико оно в нас. И потому мы оплакиваем, когда это «я», оплакиваем себя, разумеется, когда это «я» обидят, огорчат, унесят, не поймут. Потому мы и плачем, потому мы и стенаем, потому мы и ропщем, потому мы и жалуемся, что это «я» сидит на престоле том самом, которое бы в нашем сердце должен занимать Господь. А там сидит наше «я». Слушайтесь слова ваших молитв и ваши разговоры с другими. «Я», «мне», «меня». Я бедная, мне так не везет. Ой, сколько печали выпало на мою долю. Господь ведет меня через такие трудности. Другим легче, у них все хорошо, но у меня. Я столько работаю, никто не понимает меня. Никто не ценит, я так устала. Никто этого не хочет осознать. Мне мало помогают или вообще... И так далее. Я, мне, меня, как будто все вокруг меня вращается. Вот такие мы. И действительно, в наших устах постоянно звучит песня. О, если бы плачевная песня Иеремии. Он плакал о других. Это песня плачевная обо мне, где только и звучит я, мне, меня. Так вот, самолюбие. Первое, о чем говорит здесь Павел, обращаясь к Тимофею, что характеризует нас, людей последнего времени. Самолюбивый – первый грех, основанным на нашем истинном Боге, которому мы слышим, мое «я». И тут же следом – сребролюбие. Почему на втором месте одно из важных после самолюбия грехов? Да-да, если мы откровенны, мы поймем, что и в нашей жизни корнем многих наших грехов является сребролюбие. Писание так и говорит. Корень всех зол есть сребролюбие, и даже нищие любят деньги. Я уже не говорю о тех, кто стремится к ним, живет ими, для которых целью жизни являются деньги, деньги, деньги. Я только коротко по каждому, потому что об этом почти о каждом была проповедь, отдельная беседа. Горды. Где я, там обязательно гордость. И мы не хотим думать о том, что написано о гордости, что она предшествует падению, и гордым Бог противится, становясь таковым врагом. Нет, мы об этом не думаем. Мы спокойно взращиваем гордость, идем по жизни и не думаем, что Бог отвратился от нас. Потом удивляемся, почему Бог нас не слышит. Он противится гордым, а мы таковыми являемся. Надменный. Где самолюбие, где гордость, там, безусловно, надменность. О, как мы можем возвышаться над другими. Все плохие, один я хороший. Мы так любим критиковать других. Мы так умеем судить других. И не просто членов нашей же общины, наших пасторов, наших служителей. Мы судим всех и все подряд. Все церкви плохие и неправильные, одна наша правильная. И это свойственно каждой церкви. Как нас сатана обманул. Злоречивы мы знаем, какой у нас язык. И мы знаем, как мы умеем язвительно говорить о других. Об этом можно говорить бы было час и два только об одном этом грехе, только об одной этой болезни. Наш язык, воспаляемый от гиены, как язык змеи, который жалит души. И чаще всего первыми жертвами становятся самые близкие на люди в наших семьях. Муж для жены, жена для мужа, родители для детей, дети для родителей. Родителям непокорные. А кто из нас скажет, что я покорен? Покорен муж, глава семьи и Богу. Непокорен. Покорна жена своему мужу, о чем так много и в нескольких местах Писания мы читаем. Покорны? Нет. В Твери у нас было служение, где собрались только супруги, и мы говорили об этом. Нет. А потом мы удивляемся, что дети наши непокорны. А дети ведь динами. И дети видят, как живет мама и папа. А потом мы говорим, ой, какая молодежь, какие непокорные дети. Наши дети, жертвы нашей непокорности. Опять оставим, я только так, телеграфным стилем. Неблагодарны, неблагодарность – это горькая черта нашего времени. Увы, это было, это есть и это будет. К Иисусу тоже пришли 10, получили и ушли, не поблагодарив. Один только вернулся. И это относился человек не к народу Божьему. В народе Божьем неблагодарность – это характерная черта. Вернулся самарянин и пал, и благодарил. И Господь с печалью сказал, а где же 9? Друзья, знаете, почему мы многое просим и не получаем у Господа? Потому что не благодарим за то, что уже имеем. А если не благодарим за то, что имеем? Что? Зачем Господу давать нам больше? Мы там будем еще более неблагодарны. Нечестивы. Что? Мы нечестивы? Мы христиане, да? Да, мы христиане. И это подтвердит вам послание Иуды. Там много раз повторяется. Верить мне. Придите домой, откройте послание Иуды. Ой, как вы будете изумлены. Как много он говорит о нечести народа Божьего. Недружелюбный. Как может быть человек гордый, надменный, высокомерный, злоречивый, клеветник дружелюбным, то есть приветливым к другим? Внешне, конечно, мы умеем маски надевать. Я и сейчас вижу такие улыбки, но я понимаю, что улыбается на то, что сознает, что так оно и есть. Приветливость внешне мы можем продемонстрировать, а внутри... Один Бог знает, и мы тоже сами тоже так же знаем. И поэтому Бог знал, что сказать. Бог знал, на что положить свой перст в нашей жизни. Это только одно послание. Пройдите по другим, можно ужаснуться, сколько болезней, которые огорчают Господа. Он хочет нас исцелить, потому и напоминает нам о нем, как Петр говорил, напоминанием возбуждая в нас чистый смысл. Нечестивы, недружелюбны, непримирительны. Ой, как мы знаем, как нам тяжело прощать. Ой, как мы знаем, как нам тяжело прощать. И как мы вынашиваем злые обиды и возмущения годами-годами, порой на самых близких нам людей. Хотя прекрасно знаем, что мы должны прощать. Почему должны? Потому что нам Бог простит точно так, как мы прощаем. Все знаем, друзья. Все знаем. Не раз читали. Наизусть знаем многие стихи. А что толку от этого? Голова от знаний вот такая. Уши наши духовные, я уже несколько раз повторяла, люди улыбаются, но это так. Вот такие слоновые уши мы наслушали. Постоянно слушая, какими мы должны быть. Братья ж нам проповедуют. А что толку от того, что мы все это услышали? От того, что голова наша напичкана знаниями о том, какими мы должны были бы быть. Что толку? Мы действительно как духовная головастики. Голова вот такая, уши вот такие, а тельце духовное вот такое. Мы не растем, зато голову набиваем знаниями. Это тоже горькая проблема и реальность народа Божьего. Не ваш, не вас только, нет, всех нас. Потому что все мы и относимся к людям, к детям Божьим последнего времени. Непримирительные клеветники. Клевета и злословие идут вместе рядом. Вы знаете, как мы можем поносить другого, а в церкви играть роль брата и сестры по вере. А другой же сестре, а той, которая мне не по душе, которая меня чем-то обидела и огорчила, ой, у меня горечь в сердце против нее. Я иду и заражаю этой горечью других. Вспомните послание евреям. Мы говорили в эти дни и о корне горечи. Послание евреям, которое говорит: наблюдайте, дети мои, наблюдайте. Будьте осторожны. Зачем наблюдать? Чтобы вы не лишились благодати Божией, то есть не лишились спасения. Мы спасаемся по благодати. Наблюдайте, чтобы какой горький корень, родившись, не причинил вам самим вреда, и чтобы от него не заразились многие. Потому что горький корень, который в нас зарождается, не может долго нас отравлять. Он будет только нас, он будет отравлять других. Вот почему мы идем и становимся клеветниками, даже не подозревая об этом. И говорим кому-то о ком-то, заражая их ядом, который в нашем сердце, как змеи. Мы удивляемся, что Иоанн Креститель говорил фарисеям: порождение хинины. Удивляемся, как он мог так говорить. А вы знаете, если бы тот же Иоанн сейчас встал перед нами, мы бы, наверное, разбежались отсюда. Если бы он к нам проповедовал так, как он когда-то проповедовал. И он спокойно мог бы нам сказать: порождение хинины. Те же слова, что фарисеи. Мы тоже фарисеи, только последних времен. Мы это слово стараемся не применять, оно оскорбительным стало сейчас. Да, но если мы честны с самим собой, мы тоже можем спокойно назвать себя фарисеями. Не ошибемся, друзья. А Господь говорит: если ваша праведность не превзорет праведности фарисеев, то что будет? Мы об этом сегодня поговорим вечером. И дальше то, на чем мы, собственно, остановились вчера. Невоздержанные, жестокие, не любящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые. Такие жуткие слова. Бежать бы от них, ну куда убежишь? Невоздержанные. О, как часто мы можем быть невоздержаны, даже в малом. Ну, в чем, например, в еде. Вот вам простой, но яркий пример. Друзья, если что-то вкусненькое нам попало в руки, если мы пришли в гости, и там накрыт роскошный стол, мы прекрасно знаем, не упивайтесь, не обжирайтесь. Но, извините, мы, забывая все это, невоздержаны даже в малом. Это дорого стоит. Смотри, рыба какая дорогая, мясо. Я уже давно не ел. Ну уж сел, ну уж наемся, так наемся. Вы простите, давайте поулыбаемся вместе от пуза, да? И трещит порой наш живот, наш желудок. Нет, я ем на дармовинку. Почему бы нет? Возможность она. Давайте поулыбаемся, но над собой, над самим собой. Если мы в этом не можем воздерживаться, то как мы можем воздерживаться в желаниях и похотях плоти? Если в еде мы не можем сказать «нет, хватит, довольно», то как мы можем сказать себя «нет», когда нагота этого мира демонстрируется сейчас? Бедные молодые, не только молодые, пожилые тоже, и седовласые тоже. А дети? Невоздержаны ни в чем. Нам дай, дай и дай. Вчера я говорила, мне нравится одно выражение украинское. Все гребем до себе. Если мы что-то покупаем, мы невоздержаны. Уже есть одежда, ну хватит. Нужно бы на другое. Дело Божие требует. Мы не можем быть воздержаны в наших покупках. Я уже не говорю о другом. Волна секса захлестывает наш мир. И молодежь хлебает полной ложкой. О, если б только молодежь, а мы, у которых уже седина обозначилась в волосах, глаза наши тоже умеют пожирать. О, знаем, грешим. Нет бы сказать себе «нет». Смотрим дальше. Мы пройдем по многим сегодня, поэтому я не буду останавливаться надолго на каждой болезни нашей духовной. Просто для того, чтобы вы поняли, о чем здесь написано, и согласились, проверив себя, если это есть в вашем сердце, сказать «да, Господь, да, да». Если я не ищу другой плоти, то я ищу другого. Я не воздержан в другом. Сердце мое алчит, сердце мое жаждет. О, если бы воды живой. Нет, жаждет многого другого, только не того, что может оживить, оживотворить и исцелить наши сердца. Итак, невоздержны. Жестоки. Мы жестоки? Увы, да. В чем, например, может проявляться жестокость? Мы прекрасно знаем, прощайте и прощены будете. Это знаем слово на Иисусе, правда? Мы прекрасно знаем молитву «Отче наш», в которой звучат слова «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Мы? Мы прощаем? О, Господь, если б Ты нас прощал так, как мы прощаем других, нам бы никогда не иметь прощения. Никогда. Мы можем даже устами произнести, обращаясь к брату, который пришел, или сестре, сказал, прости меня. Да-да, прощаю. Да, я прощаю. А в сердце звучит дальше, уже молча, не забуду. Мне так и говорили на душепопечении многие. Вы знаете, я сказал, что я прощаю. Но вы знаете, я не могу этого забыть. Я ему до конца жизни не прощу. Это душепопечение, когда никто не видит. Почему я говорю, слетают все наши благочестивые маски на душепопечении. И ты слушаешь и думаешь, Господи, какой мы Твой народ. Какая мы соль, и что мы за свет. И невольно вспоминаешь, если свет, который в вас есть тьма, то какова же тьма. Дети Божии, Господь скорбит о нас. Но скорбя, еще пытается что-то исправить. Потому-то и говорит, потому-то и напоминает, возбуждая в нас чистый смысл. Мы можем быть такими жестокими, не прощая. Мало того, мы прекрасно знаем одно место Писания. Я прошу прощения. Римлянам 12:19 по 21 стих. Не мстите за себя, возлюбленные. Но дайте место гневу Божьему. Ибо написано, мне отмщение, я вас дам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Мы все это знаем, правда? Ничего нового. Мы прекрасно знаем, что мы должны воздавать даже врагам нашим добром. Мы прекрасно знаем, что мы не должны мстить. На то мы и христиане. И если Дух Святой живет в нас, то, извините, каковы плоды Духа Святого должны проявляться в нас? Милосердие, кротость, долготерпение и так далее, и так далее. Милосердие. Нет, мы знаем, что мы должны быть милосердны, но мы жестоки. Нет, мы не ждем, когда Господь выйдет, и как здесь сказано, мне отмщение, я вас дам. Оставь, душа, того, кто тебя обидел, кто тебя оскорбил, кто тебя унизил, кто тебя растоптал, кто, может, что-то от тебя взял. Оставь, благослови и молись. Остальное передай мне. О, нет. Когда тебя ждать, Господа, как, Господи, когда ты воздашь? Ты всегда такой медлительный и слишком терпеливый. Я ему сам воздам. И мы воздаем в такой жестокости порой. И где это можно наблюдать? В супружеских жизнях в первую очередь. Кто, как не самый близкий человек, нас может так ударить, так уязвительно ранить словом, так долго вынашивать зло против тебя? Никто не может так, как те, кто когда-то любили друг друга и соединились в одну плоть по любви. Проходят годы, куда что девается. И муж мстит жене, мстит порой молчанием, мстит порой соответствующим поведением. Я ей покажу, пусть она поймет. Точно так же делать могут и жены, порой еще лучше. Молчим, когда видим, что муж уже нельзя дальше. Он уже накачан нами, нашим языком, нашими поступками. Накачан. Видим, молчит. Сейчас пока молчать. А тут у самой кипит обида. Молчи, молчим, потом как выплюнем яд парой слов. И он скошен. И даже не понимаем, что мы жестоки. О, если Бог к нам относился так, как мы относимся к близким нам людям, то, Боже мой, где бы мы оказались? Господи, где бы мы оказались? Ты милосердный и говоришь к нам, будьте милосердны, а мы жестоки. Жестоки к самым близким. Жестоки к членам нашей общины. Жестоки к нашим руководителям. Жестоки к миру. А! Как бывает на работе? Порой неверующие говорят, вы христиане, вы спасетесь. Если вы спасетесь, мы тоже спасемся. Вы нисколько не лучше нас. Когда мы посмотрим на ваши реакции, как вы реагируете, они ничем не отличаются от наших реакций. Вы раздражаетесь, мы раздражаемся, вы тоже. Вы в гневе до ярости доходите, если что-то на работе остановилось, сломалось, и надо терпеливо исправить. Или мы что-то сказали, ух, как вы можете реагировать. Вы, христиане, спасетесь. Почему мы не спасемся тогда? Мы одной жизнью живем. Не потому-то ли Слово Божие говорит, что через вас имя Божие кулицу язычников. Не потому-то. И все почему? Жестоким сердцем. Неспособные быть милосердными. Мы прекрасно знаем еще одно место Писания, которое говорит, так ясно, не лучше ли вам быть обиженными, не лучше ли вам быть униженными, не лучше ли вам терпеть поношение. Друзья, это написано в 1 Коринфянам 6:7. Для чего бы вам лучше еще одно подтверждающее вдруг, для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Видите, это нам лучше. Я вам скажу, в страданиях сердце наше становится мягче, сострадательнее, понимающее. Видите, слово знает, о чем говорит. Это вам лучше, дети мои. Мы это знаем. Попробуй нас обить. Попробуй, Господь, проведи меня через такие лишения, в которых я теряю моих близких, для моих друзей, теряю работу, теряю авторитет, теряю деньги, теряю машину, дом сгорит. Вот там мы покажем наше христианство. А Господь говорит, дети, лучше для вас переносить трудности. Для вашей души это лучше. Нет, нам не до этого.
Мы жестоки. Мы можем возмутиться против Бога даже. Господь, почему одного ты благословляешь, благословения сыпятся? Он и то имеет, и другое имеет, и дети у него умные в институты поступают, а мои? У другого жена, а? И красавица, и умница, и готовить может, и чистоплотная, но моя. Извини, а кто ее выбрал? Ты? Это ж твой выбор. Что теперь моя, да, твоя, которую ты выбрал? И мы ропщи. Мы жестоки к этой жене, мы жестоки к Богу, хотя выбор-то это наш. И ропщим, и кричим ему, и кидаем ему в сердце. Нет-нет, не в устами, в молитвах, в сердце своем. Господь, почему ты одного благословляешь, а меня преследует только лишение? А Господь знает, как стучит твое сердце? Нет, мы жестоки даже к Богу. Мы порой говорим, я уже столько лет прошу, чтобы ты меня очистил, осветил и избавил меня от духа блуда и похоти очей. Господь, где ты есть? Я прошу, 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 ты меня не освобождаешь, ты виноват. Вы знаете, вот такими ужасными, жестокими, наглыми мы сейчас будем говорить дальше. Даже не отдавая себе в этом отчета. А Господь говорит, Царствие Божие. Усилием берется. И прилагающие усилия восхищает его царствие, которое должно быть внутри тебя, с его миром, святостью, радостью. Дитя мое, почему ты пассивен? Почему ты считаешь, что я все должен сделать? Я и так уже все сделал. Я жизнь свою отдал за тебя. А то, что ты сам должен сделать, за тебя никто не сделает. Делай ты. Приложи усилия, а я пошлю тебе помощь. Нет. Мы считаем, что все Бог будет делать за нас. И потому кричим, почему? Что это за Бог? Жестокий Бог. Нет. Вы знаете, как мы можем быть жестокими? Если задевается наше «я», причем задевается так, что ж взвиваемся, мы отомстим. Хотя прекрасно знаем, что Господь говорит, не мстите. Я ему воздам, но воздам так, что и тебе будет хорошо, и душа вразумится. А мы сами восстаем, еще больше влезая в грех и совершая грех, и другого ввергая в грех. Почему? Он отвечает нам тем же, потому что мы все жестоки. Не любящие добра, как так? Мы, христиане, кажется, сама добродетель. Да-да. Сама добродетель. О, как мы можем делать зло другим, желать зло другим. Не отвечать, как это Писание учит, добром на зло. Вы только что прочитали. Не воздавайте злом. Не воздавайте. Любите добро, воздавайте добром. Как нам это тяжело. Многие из нас в своей жизни и как часто воздавали добром на зло. Мы знаем, что это надо делать. Мы же дети Божьи, христиане. Но делаем ли мы это? Вот почему Писание спокойно говорит, зная нас, зная христиан тех времен, и точно предвидя, что такие же они и будут потом, в последние времена, о чем мы говорили вначале. Павел говорит, не будут любить добра дети Божьи. Не будут, Тимофей, любить добра. Так оно и есть. Мы говорим о добре, мы проповедуем другим доброту, мы свидетельствуем о сами. Давайте опустим глаза и скажем, Господь, ты знал, что нам сказать. Ты знаешь нас так, как мы себя не знаем, Господь. Я не знал. Теперь я сознаю, да, это так, но я не знал, Иисус. Прости меня, прости. И благодарю, что сегодня ты обнаружил, изобличил, вывернул мою изнанку, ту, которую мы скрываем. Так ловко, так мастерски. Почему я вам сказала, мы христиане? Мы такие фарисеи и лицемеры. Вот это мне пришлось самой осознать. Вы знаете, я говорю вам это не потому, что я лучше вас. Но много лет тому назад вот все это Господь мне показал в моей душе. Вот почему я вам говорю, я человек с нечистыми устами, когда-то это было особенно. и живу среди народа с нечистыми устами. Исаия знал, что говорил. Он не выделил себя из народа. Он знал, он живет в этом народе, и он такой же. Однако он сказал: «Господи, вот я, пошли меня». Из чего Господь начал со священия его. И потому, друзья мои, я должна была много раз в своей жизни говорить: «Да, Господь, ты прав, это так. А я-то думала, что я хороший». Вы сегодня вечером узнаете об этой «хорошей», в кавычках, грешнице. Я немножко подробнее расскажу. Не любящие добра, предатели. Предатели. Мы? Да, мы. А сколько раз жизнью своей мы предаем Господа? Сколько раз мы думаем, предатель — это тот, кто стал врагом, пошел для своих же друзей, пошел в стан врагов и предал их. Мы думаем, предатель — это тот, кто сзади кому-то ножом вонзает в спину, так что кровь течет. Мы называем предателем кого угодно. Как это мы любим, показывая на других пальцем? Делать. Ой, как мы любим. Как мы любим. Как мы любим и даже не предполагаем, что вот этот палец, обращенный к другому, мы должны бы повернуть к себе. Действительно, хорошая поговорка бывает, есть у африканского народа. Когда твой палец показывает на другого, посмотри, что происходит. Три указывает на тебя, говоря, что ты в три раза хуже того, на кого ты показываешь. Три обличают тебя в том же самом. А я вам скажу, мы видим в других как раз то, что есть у нас. Только мы не хотим себе в этом признаться. Нас других раздражает возмущение его по каждому поводу, а мы? Нас других раздражает жадность, а мы? Нас других раздражает зависть только потому, что мы сами завистливые. Итак, три пальца обвиняет нас в том же самом, в чем мы обвиняем другого. А вот этот показывает, что Бог этому свидетель, что это так. Вот так говорят африканцы, попав точно в цель. Так вот, сколько раз в нашей жизни мы предавали Господа? Сколько раз? Сколько раз своим нехристианским христианством мы предавали Его, друзья? Сколько раз христианин, который чуть ли не клялся, твой друг, тебе в верности, сзади, не ножом металлическим, а ножом слов своих, злословия своего, вонзал тебе в спину. И ты думал, что ты этого не перенесешь. Сколько раз мы предавали то, что обещали Господа, нарушали, попросту говоря. Вспомните день нашего своего крещения водного. Что вы тогда говорили Господу, когда вам задавали вопрос? Мы говорили: хочу служить Ему доброй совестью всю жизнь. Так ли это? Не стали ли мы предателями? Мы удивляемся и говорим, как это Иуда смог. Как это? 3 года хотя вместе со своим любимым учителем, как он мог предать Иуда, Иуда? А мы не Иуды? Сколько раз мы предавали его и свои обещания ему отрекались? Сколько раз, друзья? А потом удивляемся, почему Господь удаляется от нас? Приятно нам встретиться с тем, кто нас предал. Нет, мы стараемся избежать. Как горько Господу смотреть на предателя своего, который своим, повторяю, нехристианским христианством отвергается его, отрекается его и предает его. Когда еще мы можем предавать Господа? Скажите, вы, наверное, многие, я тут слышала, у вас атомная электростанция, да? Я не знаю, все ли, наверное, кто работает на работе. Но вы другие, может быть, работы имеете. У вас там есть столовая? В России очень часто, в Германии у нас нет редко, люди с собой обычно берут. А я знаю, в России, когда сама училась, почти везде, или буфет, или столовая. Скажите, вы всегда перед всеми, взяв еду и поставив ее перед собой на стол, не обращая ни на кого внимания, молитесь? Господь, благослови эту пищу, благодарю, что ты дал ее мне. Вы всегда это делаете? Молодцы. Но если вы знали, сколько раз на душепопечении я слышу такие слова. Мне стыдно молиться за столом. Что обо мне подумают? Стыдно? Да, но мы в этот момент предаем. Если нам помолиться стыдно, что о нас другие подумают? То, друзья, что нам еще тогда делать для Господа? И чем проявлять себя хотя бы как христианин, если не в этом? Нет, мы как поросенок, простите мне это выражение. Знаете, ему поставишь корыто, он сразу хрюшку свою туда и начал есть. То же самое делает корова. Неблагодарную. Они не скажут хозяйке спасибо. Они сразу начинают есть. Мы уподобляемся вот этой домашней скотине. Поставили с собой, оглянулись и начали есть. В лучшем случае, где-то мысленно, стыдясь, помолились. Предатели мы. Предатели, друзья. Сколько раз делами своими мы отрекаемся Его? Господь говорит, будьте светом, будьте солью миру. Тем, кто нуждается в вашем свидетельстве жизни, жизни мы не только подтверждаем истины Слова Божие, мы отвергаемся их. Разве мы не предатели? И сколько можно было бы еще и еще перечислять наших поступков, которые бы подтверждали, мы предатели? Мы порой становимся ничуть не лучше Иуды. Удивляясь, как он мог, мы не думаем о том, как это мы можем. Сколько оставляют свое служение ради карьеры, предавая Господа. И потому Господь знал, что писать, что сказать нам и о чем напомнить, говоря, дети мои, дети мои, дети мои. О, если бы вы знали, сколько раз вы предавали меня. Когда мы в гневе реагируем, мы предаем тому, кто кротко отвечал. И сказал нам, оставив на страницах Писания, будьте готовы в каждый момент дать ответ с кротостью и благоговением. А мы реагируем так, что, извините, нас распирает, и краска выступает на лице. Мы же предаем в этот момент тот, кто сказал, я кроток и смирен сердцем. Мы опять предаем. Своей жизнью, своим хождением пред Господом мы предаем Его, предаем и предаем порой каждый день. А попробуй скажи нам, что мы предатели Иисуса Христа. Мы возмутимся? Но давайте признаемся, что это так. Мы предаем. Сколько друзей предают своих друзей? И тот христианин, и тот христианин. Это стало нормой. Делится и делится и делится народ Божий, предавая основные положения Евангелия. Делится. Почему? Мы предаем. Мы предаем одно дело Божие. Мы предаем брат сестру и сестра брата. Мы клевещем в клевете предательство. И расходимся. И дробимся, и делимся. Я недавно вернулась из Америки, где была тоже в миссионерской поездке. Вы знаете, в одной баптистской церкви мне с печалью сказали, вы знаете, за 10 лет наша церковь разделилась уже 7 раз. Шокирует, правда? За 10 лет 7 раз. Это почти каждый год происходило разделение. И церковь, которая представляла раньше 500 или 700 человек, теперь состоит из многочисленных, где 30, 50, 60. И каждый злословит другого. Предатели. А когда-то приехали и взялись собралась общими силами за дело с одной целью – евангелизировать безбожных американцев. Американцы теперь говорят: русские, сохрани нас Господь от такого христианства. Вы знаете, у нас в Германии немцы ждали русских немцев из России с уверенностью, что они-то принесут им чистоту христианства. Ведь это те, кто страдали, кто сидели в тюрьмах, кто за Слово Божие были побиваемы, убиваемы, преследуемы и так далее. Вы знаете, кем стали приехавшие из России немцы? Позором. Вот это наше христианство. А мы готовы были всем сказать: мы русские, мы как никто другой стоим за Господа. Мы предаем Его в любой стране, куда бы мы ни попадали. И смотрят на нас те, которые от нас что-то ожидали, и говорят: ой-ой-ой, мы такого не ожидали. Мы читали о русском христианстве, о христианстве России, имелось в виду весь Советский Союз, что они могут быть примером и образцом для подражания. Так ли это? Не предаем ли мы Господа теперь, когда свобода, ту, которую мы так ждали и о которой так мечтали? Друзья мои, свобода, я сегодня вам немножко скажу вечером, свободу мы подменили вседозволенностью, смешав эти понятия, и делаем все. Мы все ближе и ближе приближаемся к миру. Нет, мы не идем в мир. Мир входит в нас. Дух мира захлестнул церкви и общины христианские, независимо от конфессии, течений и понятий. И мы даже не предполагаем, что мы предаем Господа. Мы почти, я не скажу все, но многие, почти не отличаемся от мира. Ну как же, надо же мир приобретать. И мы приобретаем, становясь такими, как мир. И говоря, мы церкви полного Евангелия. Я не знаю, как ваше называется. Я уже несколько слышала таких выражений. Полного? Полного? Или того Евангелия, которое мы выцедили для себя из этого полного Евангелия. Мы стали проповедниками нашего собственного Евангелия, предав Господу и чистоту Его учения. Полное Евангелие. Как мы умеем подбирать красивое название нашим общинам, церквам, группам, миссиям и так далее. Послушаешь, ну, христиане, церковь Филадельфия, самарянин добрый, церковь полного Евангелия, дети любви, дети Божии. Ну-ка, давайте, помогите мне, какие красивые названия вы еще знаете. Конца нет. Благодать, спасение, благая весть, да, и такая есть, первый раз слышу, совершенная. Кто совершенный? Это мы-то совершенные, о котором Слово Божие говорит: предатели, наглые, напыщенные, гордые, надменные, высокомерные, злоречивые, завистливые, жадные, совершенные. Вы понимаете, когда здесь пусто, тогда внешне, как рождественские елки, украшаем себя, чтобы скрыть свою внутреннюю духовную наготу, а мир смеется. Теперь вы понимаете, почему я просила вас на меня не обижаться и понять, что я говорю как врач для душ, и не для того, чтобы вас ранить, а для того, чтобы передать слова вот этого Писания, называя вещи своими именами. Ну, хоть раз в жизни должны же мы назвать, набраться мужества и назвать вещи своими именами так, как они есть. Ну, зачем вся эта пустая мишура? Зачем этот духовный маскарад, друзья, если жизнь наша говорит совсем о противоположном по сравнению с тем, что мы другим пытаемся передать? Мы, дети Божии, мы ученики Христа, мы, несущие благую весть другим, мы, Какие мы, Писание говорит, какие мы христиане последних времен. И мы действительно станем позором для мира, поношением в их устах, если многое-многое не пересмотрим. Друзья, ведь не то, что о нас думают другие, а то, что думает о нас Господь, важно и является истинной картиной нашего духовного состояния. Вот почему говорят, ой, ждали мы тебя, но лучше бы ты не приезжала. Больно, тяжело, но к нам говорит тот, кто наносит раны, но он же и врачует. И ему все равно, кого взять в удел. Любое орудие труда будет лежать до тех пор, пока к нему не прикоснется рука рабочего, мастера, знатока, для чего это орудие можно применить и что с помощью его сделать. Любая труба, любая скрипка, любое пианино будут молчать до тех пор, пока к ним не прикоснутся руки музыканта, да. Эти уста бы тоже молчали, если бы к ним не прикоснулся тот, кто хочет нам, детям Божьим, что-то сказать. Он опечален, он молчит, он не отвечает. Пастырь добрый не имеет контакта с своей овцой. Почему? Потому что все это, о чем мы сегодня говорили, разделяет нас с нашим добрым Богом, милосердным Богом. Разделяет, друзья. И мы, чтобы снова приблизиться к Нему, чтобы восстановить добрые и правильные отношения, мы просто обязаны пересмотреть нашу жизнь, наше хождение пред Господом и наше нехристианское, увы, христианство. Увы, увы, но это так. Друзья, нехристианское, обессиленное. То, о котором Господь говорит, дети мои, это те, кто имеет вид благочестия, силы же его отрекшиеся, силы же моей отрекшиеся. И потому, друзья, пока есть время, надо что-то исправить, надо многое исправить. Иначе что произойдет с нами? Что-то произойдет. Мы придем к тому, о ком думали мы с ним встретимся, и вдруг услышим, лукавый ленивый раб. А мы хотели услышать добрый и верный раб. Добрый и верный. И потому, дорогие мои, Господь, я верю, что Господь. Я не знаю, вы можете сказать, не Господь, а ты, Людмила, в жестокости твоего сердца. Когда вы бьете ваших детей, ваше сердце кровью обливается. Когда такие вещи приходится говорить, иногда здесь плачешь. И повторяю, я не лучше вас, поверьте. И потому давайте испытаем себя в свете вот этого слова, но в свете поистине полного Евангелия, друзья. Полного, со всеми его добрыми словами и жесткими, но такими нужными словами. Давайте проверим себя. Давайте в свете его мы проверим, действительно ли мы дети Божьи? Мы говорим, мы дети Божьи, да-да. Слово Божие тоже говорит, возлюбленные, вы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. И когда это откроется? В вечности. Но вы знаете, в вечности уже будет слишком поздно что-то исправить. И потому, пока есть время, давайте исправить то, что можно. И непременно нужно исправить. Давайте-ка согнем гордыню нашего «я», пойдем и скажем: «Прости меня, муж, прости, жена, простите, дети, братья и сестры, простите меня». Пойдем на работу и скажем коллегам: «Простите меня, вы знаете, что я христианин, простите, что я не явил вам истинного христианства». Друзья, сейчас время, еще можно что-то исправить. Давайте не будем ожидать, когда уже поздно раскаивается и поздно что-то исправлять. Спасибо вам за внимание. Мы встретимся еще вечером.